Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И программа «Народный психолог». Первый выпуск в 2025 году вместе с нашим психологом Еленой Соловьевой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем обсуждать сложный характер, разбираться, почему он формируется, какие основные черты у сложного характера и как вам быть, если у вас сложный характер, либо вас окружают люди со сложным характером. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит Москва-бот». И идет трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в Телеграм-канале и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Друзья, если у вас будут вопросы возникать, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их, а Елена постарается на них ответить. Итак, Лен, почему формируется тяжелый, сложный характер? И поддается ли это коррекции?
Значит, смотрите, почему вообще решила об этом поговорить? Потому что очень часто я слышу, вот неважно, где сидишь, в кафе, не знаю, в какой-нибудь очереди, особенно если щебечут молодые девчонки, так, лет до 30, то там очень часто звучат такие слова: абьюзер, газлайтер, тиран, социопат, психопат. Я понимаю, почему это стало таким популярным.
Да.
Во-первых, потому что об этом все говорят, все психологи об этом говорят. Ну, для того, чтобы проще было распознавать, почему вам плохо, например, в отношениях с кем-то, да, или на работе, почему вам плохо. И что, соответственно, с этим делать. Но суть какая? Так выходит, что очень часто обыватели, они что делают? Им очень нравятся эти термины, ну, потому что они слышат, они понимают, насколько это тяжело, и потом вот на тебя, условно, кто-то накричал, это уже абьюзер.
То есть,
кто-то что-то от тебя потребовал, это уже манипулятор. Значит, кто-то не хочет с тобой там взаимодействовать, или там человек ушел немножечко в себя, это уже социопат. То есть начинают наклеиваться вот эти личностные расстройства, в общем-то, просто на сложности характера или на сложности в общении. Почему? Для того, чтобы получить статус абьюзера, нужно, в общем-то, не просто, скажем так, на кого-то кричать или на кого-то давить. Вот не просто. Абьюзер – это тот человек, который регулярно, систематически, как стратегия поведения, утверждается за счет кого-то, разрушая при этом кого-то. То есть он не поддерживает, он поддерживает только себя. И делает это совершенно неочевидными способами. Травма ложится на травму, и человек, который находится под воздействием абьюзера длительное время, этого не замечает. Ну, просто, значит, терпит, смиряется, привыкает. Да, а потом уже в какой-то момент, когда уже слишком там все выходит за рамки, человек может задуматься, возможно, что-то не так. И еще не сразу поверит, если ему об этом сказать, например, в терапии. Но сложность характера, она у людей очень частая. И, честно говоря, скорее всего, сложнохарактерные черты есть вообще у каждого человека. Почему важно о себе это знать, о других это знать? Потому что такие черты характера тоже могут разрушать отношения и могут разрушать даже жизнь, и могут лишать нас каких-то возможностей. И поэтому я вот собрала такие, знаете, основные. И постаралась их рассмотреть с позиции психоанализа. Я все-таки психоаналитический психолог. И поэтому сегодня будем говорить о самых распространенных. Мне, кстати говоря, слушатели там в Телеграм еще поднакидали.
Напомните,
своих.
Телеграм.
Мой Телеграм, вот.
Да, пожалуйста.
Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова.
Можно в Ютубе посмотреть.
И они мне там поднакидали кое-каких еще черт характера. Если мы успеем, я про них тоже поговорю, потому что я, например, о них не задумалась. Поддается ли эта коррекция, был вопрос. Поддается коррекции в том случае, если вы это осознали, и в том случае, если вы даете себе время и реально занимаетесь коррекцией. Ну, то есть коррекцией, изменением, скажем так, своих поведения, мыслей, реакций и так далее.
А если тогда мы видим сложности характера у другого человека, у близкого, который нас, с нами постоянно находится во взаимодействии, нам нужно пытаться как-то изменить этот характер?
Когда вы понимаете, что это его сложность характера, вы можете себя адаптировать, да, и вы можете ему давать понять, что с вами так не надо, да, что вот эта его черта, она слишком усложняет взаимодействие. Ну вот, например, давайте начнем, я их начну перечислять.
Основные черты.
Да, основные черты. Вот,
давайте.
Кстати, у женщин, а мужчины выделяют основную черту, которая очень тяжелая в отношениях, это подозрительность. А женщины очень тяжело переносят такую черту мужскую, как необязательность. То есть пустые обещания. Угу. Вот я об этом тоже сегодня это поговорю. Основное. Но это как бы такие самые распространенные. Но вот я хочу начать, знаете, с категоричности и авторитарности. Потому что категоричный и авторитарный. Почему я говорю через «и», потому что я сейчас и то, и другое разберу, и они тесно связаны. Категоричные и авторитарные люди – это на самом деле всегда тяжелые люди. Категоричный авторитарный руководитель – это тяжелый руководитель. Категоричный авторитарный отец или авторитарная мать – это тяжелые травмирующие родители, я сразу говорю. А давайте теперь посмотрим, что вообще за этим стоит, почему человек становится категоричным. Категоричность – это всегда поверхностность суждений. Но с учетом того, что суждения такие, знаете, зацементированные, то есть есть мое мнение и неправильное, то есть их всегда два. Есть либо плюсовой, и есть минусовой полюс, есть черное и белое. Дихотомия. Никогда нет ничего посередине, никогда нет никакого компромисса, нельзя найти никаких полутонов, нельзя никаких полумер. Отсутствует полностью адаптационный механизм. Будет либо, как я сказал, либо, как я считаю, либо никак. Вот примерно так. Вот это категоричность. В суждениях ты можешь быть либо хорошим, либо плохим.
Почему человек начинает себя так вести?
Почему он начинает себя так вести? Вот эта поверхностность, на чем она стоит? На страхе принимать новое. То есть внутри лежит у категоричных людей, вот казалось бы, знаете, такие категоричный человек, он сразу рисуется такой образ человека такого, знаете, мощного, такого
такой.
Сильного, да, да. напористого. Да. А теперь давайте посмотрим, что оборотная сторона медали какая. То есть внутри этого напористого, они очень часто такие есть, повышенным агрессивным фоном. Внутри этого напористого, с повышенным агрессивным фоном человека лежит дичайший страх всего нового. Все, что новое, не поддается его осмыслению. Ни на что новое он не может влиять. И так как очень сильно развита дихотомия, дихотомия – это либо одно, либо другое, нет никогда ничего, никакой середины, да? То получается, что такой человек, он может быть либо хорошим, либо плохим. Он не может быть чуть-чуть хорошим, чуть-чуть плохим. Да? Авторитарный человек – это тот человек, который везде давлеет, везде перетягивает одеяло на себя, везде считает свою точку зрения максимально заслуживающей уважения. То есть все остальные как бы чуть-чуть пониже. И здесь вот эта вот категоричность, она тоже очень тесно привязана, потому что для авторитарных людей у них существует два вектора. Либо я сверху, все остальные снизу, либо я снизу, все остальные сверху. Потому что если я снизу, я слабый, если я сверху, я сильный. Вот такая примитивная логика лежит в базе авторитарности и категоричности.
Это какое-то высокомерие и гордыни, мне кажется.
Такие чрезмерные проявления высокомерия и гордыни. Так. И получается, что когда с таким человеком начинают взаимодействовать люди, ну, скажем так, психологически подкованные и уверенные в себе, то вот эти вот категоричные и авторитарные люди, они с ними общаться вообще не могут. Они могут на них только раздражаться и избегать начинать. Да? То есть авторитарный сотрудник, авторитарный руководитель с каким-нибудь очень уверенным в себе сотрудником общаться не может. Он его дико раздражает. Почему? Потому что бессознательный страх начинает работать. Страх перед новым, страх, что придется искать компромисс. А компромисс – это всегда слабость. Это всегда уязвимость. И получается, если вы в себе такие черты отслеживаете, или у вас есть среди ваших родственников, например, да, авторитарный какой-нибудь папа, авторитарный брат какой-нибудь, который перенял такие черты, как правило, тоже из семьи. Потому что как формируется сложный характер? Конечно же, он формируется сначала из воспитания, потом на травмах. Ну, то есть травмы туда добавляются, и определенная, ну, скажем так, опыт, зрелость психики, то есть вообще такая подвижность, гибкость психики.
То есть, если говорить про категоричность, скорее всего, родители были категоричные.
Ну, конечно, это же где-то было подсмотрено, да, потому что сложный характер, мы же не рождаемся как младенчики с потенциально сложным характером.
О, сложный младенец родился.
Да, мы можем родиться, ну, скажем так, с более проявленным там или более спокойным темпераментом. То есть там, темперамент – это то, что, в общем-то, генетически может быть предопределено. А вот характер, он, конечно же, формируется, он приобретает. И самое главное, хорошая новость в том, что он, в общем-то, корректируется на протяжении всей жизни, если к этому подходить осознанно. Поэтому категоричность и авторитарность, это, как правило, они рука об руку идут, вот эти два качества. И нужно понимать, что категоричные авторитарные люди, несмотря на их такую устрашающую позицию, внутри они, конечно, дикие бояки. Они дикие бояки всего нового, потому что все, что выходит из-под их контроля, делает их слабыми. Но они становятся пленниками этих качеств. Почему? Категоричность и авторитарность не дает пути человеку пути к развитию. А категоричный человек, он всегда очень поверхностный, глупый. Авторитарный человек тоже обычно интеллектуально достаточно примитивен. То есть у него очень примитивная логика всегда. Он находит всегда самые примитивные решения и на них настаивает, да, даже если они не подходят. И получается, что вот эта ловушка от развития фактически у человека.
То есть человек не развивается, да, то есть, не знаю, он окончил обучение в школе, там, в институте, и потом ему уже не нужно, там, не знаю,
во-первых, читать убежден, какие-то книги. Во-первых, он убежден, что он уже все знает, да. Да, то есть категоричный человек, авторитарный человек, он, как правило, защищаясь от всего нового, в том числе от новых знаний, внутренне защищаясь, он убежден, что он уже и так все знает. Ему не надо учиться, ему не надо меняться, ему не надо пробовать какие-то гипотезы для того, чтобы посмотреть, а вдруг что-то еще новое работает по жизни.
О том, что делать с категоричностью, мы сейчас поговорим. Или когда перечислим все сложности характера?
Здесь, когда приходит, например, такой человек, вот, но, естественно, он не признает свою категоричность, это чаще всего, ну, расскажу такую распространенную ситуацию, приходит мужчина или женщина с запросом на проблемы в отношениях с действующим партнером, и когда начинаешь разбирать эти проблемы, что происходит, видишь, что человек достаточно категоричен, достаточно авторитарен, и второму это не нравится, и второй начинает саботировать эти отношения, или вообще пытаться выйти, или устраивать постоянные скандалы. Ну, суть какая? Скандалом, с категоричным авторитарным человеком не разберешься. То есть одним скандалом или криком: ну все, я устала и ухожу, ничего не произойдет. Не изменится мужчина категоричный, авторитарный, и не изменится категоричная женщина. И здесь нужно подсвечивать. Во-первых, нужно признавать, что с этой чертой характера будет тяжело. Эта черта характера все время будет стремиться двигать вашу границу, то есть подчинить вас себе. Вы должны быть подчинены полностью, иначе вы потенциально опасны, как партнер, как коллега, как родственник. Да? То есть это бессознательная реакция абсолютно. И это стоит человеку подсвечивать и понимать, что на изменение характера нужно много-много времени. Если вы не научитесь выстраивать внутреннюю защиту свою собственную, то есть вы понимаете, что данный человек, вот он категоричный, он будет всегда настаивать на каком-то своем.
Всегда будет прав, да.
Да, в его глазах всегда будет прав. Вот если вы не научитесь ставить границу и говорить: нет, будет все равно, как я хочу, или давай все-таки там придем к какому-то компромиссу, вы не будете готовы на конфликт с ним, да, то есть здесь навыки конфликтолога, конфронтации, они будут очень важны, то есть уметь конфронтировать с таким человеком, это очень важно. Если вы будете все время воспринимать это все за чистую монету, вот эти его нарушения характера, вы об этом будете все время травмироваться и раниться, вы все время будете обиженные. Обиженные, потому что вас все время не поняли, вас все время не услышали, вашу точку зрения не приняли во внимание. И доходит обычно до того, что если мужчина очень авторитарен, он начинает указывать женщине вплоть до того, что носить. Вот эти ботинки не покупай, вот
с
эти
кем
покупай.
Встречаться, как
вот
жить.
Здесь не работай, вот здесь работай. Или вообще не работай. Да? Вот с этими дружи, вот с этими не дружи. И потом они называют их абьюзерами. Он абьюзер. Да? Но для того, чтобы он был абьюзер, там много чего еще должно туда примешаться, да, к отношениям. А если он просто вот такой категоричный и авторитарный, то женщина должна понимать, свои личные границы нужно взращивать, с собой работать, со своей психологической устойчивостью работать, а его постепенно, потихонечку, ну, если вам не удается отправить его в терапию или пойти в парную терапию, то потихонечку приучать к тому, что существует, помимо первого и второго варианта, да, плюсового, минусового, еще целая куча всего, что между. И такой вариант, и такой. И обязательно показывать. Вот видишь, было не так, как ты сказал, но все равно было хорошо. Да? Я вот пошла туда, куда ты мне запрещал, и ничего не произошло. Ты зря беспокоился, ты зря страшился. Ну, потому что в базе-то страх лежит. Страх потери контроля, прежде всего.
То есть страх уязвимости. Не то, чтобы ты должен или должна спорить с человеком, а предлагать какие-то другие варианты.
Если у вас хватает сил на спор, спорьте. Ну, знаете, что спор этот будет бесконечный. То есть ваша жизнь борьба будет. Просто борьба. Если у вас хватает ресурса на этого, пожалуйста.
А вопрос как раз про категоричность. И к следующему пункту перейдем. Роман спрашивает. Добрый день. К сожалению, у меня авторитарный категоричный характер, скорее всего, привитый воспитанием в детстве. Отцом. У меня два сына, подросток и младший. Еще в саду, к сожалению, старшего воспитал примерно так же, но с ним проще, он послушный, культурный, младший, со своим жестким характером вообще не поддается воспитанию. Хотя воспитываю одинаково примерно. Как найти подход к младшему? Скажите, пожалуйста, менять себя или ломать его характер?
О, ну, конечно же, не ломать его характер, а менять себя, во-первых, потому что, во-первых, дети не должны быть одинаковыми, да, то есть у многих родителей существует какая-то иллюзия, что все дети рождаются и будут одинаково, ну, как бы я же их одинаково воспитываю, дети должны быть одинаковыми, но дети-то разные. Да, люди-то разные. Соответственно, вот вы знаете, мы, девушки, сейчас очень легко поймем, а вот мужчинам, наверное, стоит об этом подумать. Вот мы, у всех у нас, ну, как бы вот кожа на лице, да, да, но мы же одинаковыми кремами никто не пользуется. Вот их там бесчисленное множество на полках стоит, и не просто так. Потому что каждая кожа у каждой женщины, хоть она очень похожа друг на друга, она белая там какая-то с какими-то порами, да, то есть у нас глаза
но уход
это...
у каждой свой, да.
У каждой свой. Нет двух одинаковых уходов, нет двух одинаковых кремов. Поэтому... Или кремов, сейчас Макс бы меня поправил, конечно. конечно, или кремов, Марин, как? Ну, в общем, нет двух одинаковых уходовых средств, давайте так выйдем из положения. И получается, что с воспитанием точно так же. Всегда должна быть индивидуальный подход к воспитанию. Ломать характер ребенка, во-первых, у вас не получится его сломать, сразу говорю. Вы можете сломать только через тяжелейшую травму, которая неизвестна, как вам же потом аукнется. А работать с собой, то, что ваш младший ребенок зеркалит вам вас, ну, то есть вы только маленький, такой же вредный, такой же упертый, такой же категоричный, такой же тяжелый, требует всегда своего. То есть он вам зеркалит, какой вы. Понятное дело, что если вы ему покажете как можно по-другому, то есть начнете работу с собой, то этот ребенок по принципу обучения зеркальными нейронами тоже научится быть другим.
Начинайте с себя. А мы идем дальше от категоричности.
А давайте тогда к необязательности, нерешительности, да. Неумению принимать решения. Это то, что женщин просто сильно отталкивает. Когда они идут на сайте знакомиться с мужчинами, а прежде всего они смотрят на то, насколько мужчина обязательный, насколько он выдерживает, насколько то, что он говорит, соответствует вообще реальности. И получается, вот эти обещалки, наобещать три короба и не сделать, да, там, пообещать, что пойдем и не пойти, пообещать, что купить и не купить, да. А есть всегда причина, но их несколько. Вот не одна причина, да, как в случае с авторитарностью и категоричностью, а несколько причин. А первое очень важно, я, например, сразу скажу, что существуют национальности, существуют культуры. Я знаю точно как минимум две, потому что я с такими работала. Это арабы и итальянцы. Там дело в том, что необязательность и быстрая смена решений, мгновенная. Вот решил одно, тут же переобулся в воздухе, решил другое, без объяснения причин, можно даже не уведомлять об этом решении. А вот у арабов и итальянцев это просто на культурологическом уровне. Им не кажется в их странах, что это как-то странно. Да, то есть в Японии, если ты пообещал и не сделал,
такой, да.
Да, тебя отправляют, вообще с тобой никогда не будут работать, если ты пообещал и не сделал, да, то есть если ты нарушил какое-то обещание. В этих странах вот этот вот принцип «завтра приходи», значит, бабка надвое сказала, можно так, а можно и так, ну вот еще надо вот как-то вот потянуть, подождать, а может быть вообще отменить как
может,
бы,
вообще
эту сделку.
Может, вообще не нужно будет, да, это
или эту договоренность.
Да.
Вот с этими людьми, ну, в общем-то, нужно понимать, что это ментальные особенности, требовать от них обязательности вообще не стоит. Там вот просто в субкультуре это прописано.
А если мы в России?
Теперь, если мы в России, значит, первая, самая частая причина, почему человек становится обещалкиным или вообще не придает значения, то есть обещает и не придает значения, что он это обещал. Как правило, это идет из детства. Когда маленькому ребенку родители в детстве что-то обещают, систематически не выполняют, например, вот будешь хорошо учиться, купим тебе щенка, щенок не появляется. А там вот приберешься, пойдем в зоопарк, а в зоопарк никто не идет. Да, дождемся зарплаты, купим тебе новую игрушку. Зарплата приходит, то есть снова денег нет, игрушки тоже нет. И там, не знаю, придет лето, мы с тобой поедем на море или поедешь к бабушке, но к бабушке не едешь. И вот эти систематические невыполненные обещания, они входят в норму. Да, то есть вот, пожалуйста, модель поведения. Обещать, но не выполнять. И так как взрослые, значимые, любимые люди в детстве с ним так поступали, то создается убеждение, что так можно со всеми людьми, которые вокруг.
Можно обещать, но не выполнять.
Да.
Не выполнять свои
дальше.
Решения.
На чем еще может такое стоять? Травма предательства в юном или таком отроческом возрасте. То есть тогда, когда человек доверился кому-то, влюбился в кого-то, или, может быть, доверился, не знаю, педагогу, тренеру, и потом проживает травму отвержения, предательство фактически. Да? То есть когда, например, ты был любимчиком-любимчиком у какого-нибудь тренера где-нибудь, а потом раз, тренер выбирает другого любимчика, а тебя просто...
Забывают, да.
Да, вот прям... такой за эмоциональный периметр. Для ребенка и для подростка перенести это практически невозможно. Это травматизация. Второй вариант, откуда еще, вот тут же, кстати, будут, если мы про ревность успеем поговорить, будут истоки ревности. Например, мама с папой разводятся, ребенок остается с мамой, и мама встречает нового дяденьку, отчима, и невероятно влюбляется в этого отчима и начинает строить новые отношения. А ребенок остается как бы с краю, как бы присмотрен, прикормлен, да, но ему эмоциональной подпитки такой яркой, как достается отчиму, не достается. И ребенок в этот момент проживает травму отвержения, предательства. И здесь, когда он вырастает, на этом могут стоять его невыполненные обещания, то есть пообещать и не сделать, да, то есть как бы постоянно отыгрывать сценарий маленького предательства. То есть вот в его жизни было одно большое предательство, да, кто-то когда-то предал, он так это интерпретировал, он так это прожил, самого предательства как бы как и не было, мама же не предавала ребенка, если она перевлюбилась там из пап... ну, от одного дяденьки к другого.
Да.
Но ребенок это так трактовал. А также еще почему это может быть? Тяга-то ответственности, незрелая психика. То есть человек не созревает по возрасту, Ну, мужчина, например, там женщина, вот по паспорту 35, а в голове 15. И все обещания, которые он дает, ну, там, финансовые какие-то, ответственность выполнять, быть рядом, быть верным, они не выполняются, потому что эта ответственность ощущается как невероятный груз, психика не созрела. Невозможно переварить вот эту системность, вот эту стабильность, невозможно переварить вот эту обязательность.
Как будто инфантильность какая-то.
Да,
и как
да,
будто чисто не готов к серьезным отношениям.
Незрелость психики, да. То есть на словах оттуда. При этом он может быть готов. На словах-то готов, на деле не готов. То есть он когда с этим сталкивается, он обещает, а выполнить не может. И признаться себе, ну, он даже иногда осознать не может, что он не может выполнить.
А не может выполнить, потому что он действительно этого не хочет, или он этого хочет, но не может, потому что он травмирован.
А он даже не знает, как. Знаете, вот есть, например, мужчина, и так вышло, что он вроде бы занимает какую-то серьезную должность, но так выходит, что у него такая была очень ресурсная семья, и на эту должность его устроила фактически семья. Не знаю, мама, папа, дядя, братья, сестры. И вот он, например, он уже женился, он детей родил, и он вроде бы даже, вот у него в трудовой книжке или в договоре написано директор или руководитель какого-нибудь департамента. А в реальности он вообще ничего не может. Он не может организовать, не знаю, примитивную доставку курьера куда-нибудь, ни какой-нибудь отпуск он организовать не может. Не может организовать ни один там детский праздник, не может организовать для жены какой-нибудь сюрприз. У него навыки организатора, которые у любого руководителя должны присутствовать априори, вот этот soft skill, да, я могу что-то организовать. У него вот так работает его мышление. У него оно отсутствует полностью. Хотя, по сути, выглядит он как человек, который должен был бы это делать. И поэтому вот она, пожалуйста, незрелость.
Что с этим делать?
Что с этим делать? Во-первых, это нужно понимать, что это качество вот в мужчинах, ну, сразу говорю, для мужчины, оно невероятно женщин раздражает. То есть женщина, она вот рефлексирует и реагирует в первую очередь на это, любая, да, то есть обещал и не выполнил, все, вот твое мужское достоинство, твое мужское начало в этот момент обесценивается в женских глазах. И поэтому мужчинам, ну, нужно работать, скажем так, с выдерживанием чувства ответственности. А еще у нас был один эфир про пассивную агрессию. Очень часто дать обещание и не выдержать его, это отыгрывание пассивной агрессии. То есть я тебе как бы наврежу, то есть я тебе пообещаю, что я сделаю, и не сделаю, потому что я на тебя внутри злюсь, и я так отыгрываю свой гнев, да, вот здесь тоже это важно сказать. Вот отсюда могут быть отсутствие обещаний. Девушкам что делать с этим качеством внутри себя, да, с необязательностью? Тоже взращивать прежде всего зрелость, взрослость свою. У нас есть эфир, называется «Психологическая зрелость», его можно переслушать, и нужно понимать, пока вы маленькие, понятное дело, что любая ответственность, система, причинно-следственная связь, проживание чувства вины, компенсаторные механизмы, если ты где-то не доделал, не доработал, не досмотрел, да, навредил кому-то случайно, все это поведение взрослого человека. То есть вы будете легко с этим справляться, вам будет легко с этим взаимодействовать, у вас не будет включаться сопротивление, в том случае, если вы созрели. Если вы не созрели, ну, тогда вы все время вот с этой необязательностью, она будет у вас все время как прикрытие, работать как прикрытие. Если сталкиваетесь с таким в отношениях, это надо подсвечивать. Это надо обязательно подсвечивать, потому что вот необязательность, она точно способна любые отношения разрушить.
Вот, например, если женщина с этим сталкивается, что нужно сказать мужчине, если она понимает, что вот он ей что-то пообещал
во-первых,
и
нужно,
не выполнил?
Во-первых, ну, смотрите, если он один раз это сделал, ну, окей, как бы, да, там, спишем на какую-то усталость, еще на что-то, да, он же как-то это объяснит, почему я не сделал. А если это систематически, регулярно, вот просто стратегия поведения. Первое, переставать верить. То есть вы говорите, вот мы там в выходные поедем к моей маме. Он говорит, да, поедем, наступают выходные. Он куда-то уезжает или целый день лежит, у него болит там голова условно, еще чего-нибудь, никуда не едем. Во-первых, переставать верить. То есть если он говорит, это не значит, что он сделает.
Не ждать ничего, получается?
Нет, не ожидать ничего. То есть надо принять, что вот этот человек 50 на 50, он либо сделает, либо нет. Вот как кот Шрёдингера.
А вот еще что делать с необязательностью, мы поговорим об этом во второй части нашей программы. Говорим сегодня про сложный характер. А у нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Сейчас новости на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о сложном характере. Уже обсудили категоричность, авторитарность, необязательность, нерешительность. И идем дальше, иначе не успеем все перечислить.
Да, давайте. Значит, смотрите, расскажу еще про такие качества сложного характера, как злопамятность и вечное недовольство. Тоже очень связанные друг с другом качества. И, как правило, человек, обладающий своей злопамятностью, он обычно и вечно недоволен. Угу. А здесь я хочу сейчас сразу оговориться, мне написали там в Телеграм, что у вас какой-то антимужской эфир. Вот обещания не выполняют как будто бы только мужчины, категоричные, авторитарные, как будто бы только мужчины. И здесь я прошу прощения, если складывается такое впечатление, потому что, конечно же, нет. Женщины не менее могут быть авторитарными, не менее могут быть категоричными и также могут избегать данных обещаний. Да?
Конечно.
Просто я сказала о том, что женщины не любят мужчин, которые не исполняют обязательства. Но это такая, знаете, статистическая средняя температура по больнице. Это не значит, что женщины сами всегда такие уж обязательные. Другое дело, что мужчины проще относятся к невыполнению обязательств с женщинами, а вот женщины гораздо больше, скажем так, требований к мужчинам предъявляют. А вернемся к злопамятности и обидчивости. Сейчас буду стараться более кратко говорить, коротенечко, потому что времени мало. И хочется побольше этих качеств, да, обозначить. Значит, злопамятность на чем стоит, если мы будем разбирать, идти в глубины психоанализа, на комплексе своей непреложной хорошести. Да? То есть человек злопамятный, он, во-первых, находится в комплексе вечного страдальца, потому что нужно все время помнить плохое. Помнить, как тебя там кто-то когда-то бросил, как тебя кто-то когда-то в отношениях предал, кто-то когда-то на работе там что-то тебе сказал. У меня есть в моем окружении, не близком, но есть очень злопамятные люди, прям реально злые, память у них хорошая. И там очень, очень хорошо видно, вот если ты психолог, там видно, что в базе все время такое ощущение, что я всегда чуть-чуть лучше, чем все остальные. Мое зло, которое я причиняю людям, оно не такое зло, как другие. Вот другие мне причиняют зло, которое злее. И поэтому я постоянно об этом помню, и я разрешаю себе свое зло оправдывать. Понимаете, вот так вот причудливо работает психика. Для того, чтобы злопамятность существовала, вообще у нас психика, она стремится хорошее вытеснять. У нее есть такие механизмы вытеснения, подавления, избегания. Я про это много раз говорила. Но для того, чтобы человеку оставаться злопамятным, чтобы психика не вытесняла плохое из памяти, да, потому что здоровая психика будет вытеснять, ему нужно все время вот эти негативные мысли, вот эта негативная руминация. Все время вспоминать, кто и что плохое сказал, кто и что плохое сделал. Они становятся очень агрессивные в связи с этим. Они завязывают на эту свою самооценку. Чем больше я помню плохого, тем выше моя самооценка. Очень плохой этот механизм. И они становятся очень токсичными. То есть такие люди, которые злопамятны, у них со временем меняется поведение. У них иногда даже внешность меняется. У них маска злости такая появляется постоянно. И поэтому злопамятность, она вот такая. То есть я всегда хороший, а все остальные плохие. Я не такой злой, а все остальные злые. Значит, также на комплексе вечного страдальца стоит и люди, которые вечно недовольны собой, вечное недовольство. Да, у них формируется со временем такая искаженческая такая установка, что от мира, миром никогда нельзя быть довольным, что от мира всегда ты получишь не тот результат, не то, что хочешь, не
какой-то
те подарки,
подвох какой-то.
Не тех людей, не тех партнеров. Дали премию, да не такую, дали проект, да не такой.
Понятно.
Значит, есть у меня партнер, да не такой, как у моей там, значит, подруги или у моего друга партнерша. Да, то есть все время такое постоянное, перманентное недовольство. Ощущение, что невозможно от жизни получить то, что ты хочешь. Но возникает ловушка какая? Резонерство. Человек об этом говорит, думает, но так как есть комплекс страдальца, ничего с этим не делает. То есть недовольство, страдание, тишина. Ну, казалось бы, ты чем-то недоволен, что-то приносит тебе дискомфорт, ты страдаешь.
Измени,
ну, эмоционально.
Это, да?
Возьми и сделай что-то с этим. Да? Не нравится тебе эта работа, не нравится тебе этот партнер, меняй. Не нравится тебе этот район.
Вспоминаю комплекс жертвы сразу.
Да? Но тут обязательно не надо ничего делать, потому что в комплексе страдальца находиться привычно.
Конечно.
И получается, что вот эти два качества, они на комплексе жертвы, на этом и завязаны. Они невероятно токсичны. То есть если человек объединяет в себе и злопамятность, и вечное недовольство, мне почему-то сразу в голове рисуется образ такой какой-то недовольной свекрови, да, или там какой-то такой вот бабушки, у которой вечно ничего не угодишь, то общаться с ним невероятно тяжело. Воспринимать такого человека близко к сердцу, это всегда ранится, это всегда травмироваться, да. Если у вас такой партнер, то, конечно же, вам, ну, психологические защиты нужно выстраивать мощнейшие, психологическую устойчивость нужно взращивать мощнейшую, потому что это будет все время такая попытка вас заразить, потому что мы знаем, да, что эмоции, они могут еще передаваться, ситуации, вы тоже можете начинать испытывать точно такие же качества, хотя вам это не свойственно.
Ирина спрашивает, добрый день, а если я избирательно злопамятна, очень близкие родственники просто кинули, поступили подло, как тогда быть, если приходится с ними общаться?
Разобрать эту обиду, понимаете, на чем стоит злопамятность? На обиде, которая фактически переходит в ранг ненависти, mm-hmm. да, то есть ты не просто обижен, обида – это неотреагированная злость, потому что как проходит обида? Если мы только поговорили с нашим обидчиком, поговорили про ту ситуацию, проговорили ее, и даже если перед нами не извинились, но мы высказали свой гнев, то есть мы сказали, нам это не нравится, с нами так не надо, ты поступил как вот этот, вот этот, вот этот, можно там нецензурными словами, да, если вы хотите, если сильно злитесь, но вы это проговорили, в этот момент эта обида будет отпускать, потому что вы отреагировали злость. Если вы эту злость не отреагировали, вы молчите об этом, да, потому что что происходит? Вы, родственники вам что-то с вами подло поступили, но вы с ними почему-то должны продолжать общаться, видимо, закрыв свой рот на замок, изображать хорошую мину при плохой игре. Получается, что ваша обида, она переходит уже в формат ненависти, да, крайняя степень обиды. А вот эта вот ненависть, она и делает уже токсичной вас. Уже к родственников вопросов нет, есть вопросы к вам. Почему? Потому что уровень агрессии возрастает, вы никуда ее не выплескиваете. Где она остается? Она остается внутри вас. Вы становитесь очень аутоагрессивным человеком. У вас возникают, скорее всего, психосоматозные расстройства, болезни, которые именно стоят на невыраженной агрессии.
А мы идем дальше.
Давайте. Недоверие, подозрительность, скрытность. Вот здесь это, конечно, больше женская черта, но у мужчин тоже бывает, например, как последствия профессиональной деформации. Если мужчина работает в силовых структурах, если он имеет дело там, с какими-то военными, с какими-то тайнами, то да, он может действительно профессионально деформироваться, быть скрытным, подозрительным и так далее. Сюда же относится ревность. Да, то есть, если мы говорим о подозрительности в отношениях, она называется ревность. На чем это стоит? Скрытность обычно стоит на негативном, прожитом, травматичном опыте. Когда вы кому-то открылись, у кого-то близко к себе подпустили, кто-то о вас что-то узнал, обычно корни идут вообще в детство, в школу, кто-то что-то о вас узнал и высмеял, обсмеял, поднял, ну, как бы вот насмех, да, как-то...
Всем рассказал, да,
некрасиво
вашу
поступил,
тайну.
Рассказал вашу тайну. Да, начинает формироваться вот это вот такое качество характера, как скрытность. Ну да, либо если вы выучились, там, не знаю, в какой-нибудь школе милиции, тоже она будет у вас формироваться. Дальше, подозрительность. Что такое подозрительность? Мне вот сейчас написали. Я в меру подозрительный. Ну, в меру подозрительный, окей, это еще принимается. Но если вы очень подозрительный, что это такое? Это невыраженная, неконтролируемая тревога. То есть подозревать всех – это попытка успокоить свою бессознательную
Так.
Тревогу. Попытка успокоить свою бессознательную тревогу. То есть, когда человек что-то как будто бы подозревает, он же пытается простроить у себя в голове какие-то негативные сценарии, от которых он как будто бы себя защищает, да? И, соответственно, таким образом мы можем говорить просто о повышенном тревожном фоне, с которым нужно разбираться. Вот генерализованное тревожное расстройство или общее тревожное расстройство, которое надо лечить, и подозрительность, она будет исчезать. Недоверие. Что такое недоверие? Нет веры. Отсутствие веры во что-то, да, или отсутствие веры в кого-то. На чем это стоит? Обычно формируется вообще в малышовом возрасте, потому что вопрос веры, вообще отношение веры к миру, мир безопасен или мир опасен, он формируется еще до годика, да? Если родители так себя вели с малышом, что у малыша не сформировалось чувство безопасности, то, соответственно, вера в мир и вера в людей, вера в отношения, вера в что-то хорошее будет очень-очень низкой. То есть человек все время будет не верить. Такой Фома неверующий возникает, да, как качество характера.
Сомневаться, да?
Неверие, да, неверие. И получается, что если в возрасте была, в детском возрасте, в малышовом была такая травма родительская, ну, то есть не чувствовал ребенок себя безопасно, то да, вот это вот неверие, оно будет формироваться.
А что делать, если вот у нас есть ревность, подозрительность, скрытность?
Ревность. Да. Давайте про ревность скажу. Ревность, обращаю внимание, у нас есть эфир про ревность. Да. Во-первых, кто сильно ревнивый или если у вас ревнивый партнер, переслушайте. Угу. Это триадное чувство, треугольное. И здесь Фрейд исследовал это чувство. Он выделил три причины, почему у человека возникает ревность. Первое, это значит, проекция самого себя, да, то есть скрытая проекция самого себя. Второе, это низкая самооценка. И третье, я не буду ее сегодня в эфире разбирать, потому что она, я не смогу ее очень просто и коротко объяснить. А если я это просто ляпну и не объясню, то это будет выглядеть очень странно, потому что это связано с ориентацией человека. И поэтому, если мы будем... С сексуальной ориентацией, я имею в виду, человека. И получается, что, значит, смотрите, что такое невыраженная проекция? Чаще всего мы ревнуем тогда, когда у нас у самих существуют такие мысли. То есть мы сами, в общем-то, были бы не против найти какой-то запасной аэродром или с кем-нибудь чего-нибудь где-нибудь получить какие-то эмоции или закрыть свои дефициты, но мы этого себе не позволяем, мы эту проекцию вытесняем на партнера, и мы начинаем его ревновать. Я сейчас говорю о ревности, когда она не обоснована, потому что если ваш партнер дает вам поводы, например, вы знаете, что он с кем-то переписывается, например, его где-то с кем-то вы видели, например, есть кто-то третий, который реально маячит и пытается вмешаться в ваши отношения, то тогда эта ревность, она обоснована, да, то есть она провоцируется партнером, и здесь совершенно вот эти механизмы не работают. Мы говорим о ревности, которая просто перманентна. Вы живете с ней, фактов нет, а вы от нее мучаетесь. Вот я про это говорю. Поэтому первое, это вот эта вот невыраженная проекция, да, то, что мы отрицаем в себе. Второе, это низкая самооценка. Как она формируется? Ну, потому что, смотрите, в детстве ребенок хочет, чтобы его любили и мама, и папа, и желательно одинаково сильно. Но так бывает далеко не всегда. Или папа любит меньше, или мама любит меньше, или оба могут вообще не выражать достаточное количество любви. И ребенок в возрасте примерно 5-6 лет, когда у него начинает формироваться его собственная сексуальность, активно начинают выделяться первые половые гормоны, первые половые признаки начинают активно развиваться, он начинает эту ревность активно испытывать. Маму ревнует папа к папе, к папу ревнует к маме, может ревновать к братьям, к сестрам. То есть, если, например, вам 5 лет, то у вас родилась брат или сестренка, родители полностью переключились, или мама на него, конечно же, вы вырастете ревнивым человеком, потому что вы в детстве ревновали. Вы в детстве проживали вот эту вот микротравму отвержения, микропредательство, повторюсь, в ощущениях ребенка. Родители не предавали в реальности, но в ощущениях ребенка это было так. И поэтому, конечно же, это нужно идти к специалисту и прорабатывать это, потому что эта ревность, она изводит. Более того, эта ревность может стать самосбывающимся пророчеством, то есть вы ревнуете, 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 и наревнуете себе однажды обязательно какую-нибудь измену.
Вот Костя пишет, я никому не верю, если что-то может пойти не так, кто-то может накосячить, то это в 90% случаев случится. Это не психотравма, это опыт.
Ну, смотрите, как мы притягиваем опыт. То есть, если мы себе говорим о том, что у нас обязательно предадут, нам обязательно сделают что-то не то, обязательно как-то с нами не так поступят, то мы будем все свое поведение выстраивать таким образом, что люди будут стремиться так с нами поступать. Почему? Потому что люди реагируют на бессознательные посылы. Люди реагируют на бессознательные посылы. Это легко отследить, знаете, в каких случаях. В одних отношениях, допустим, партнер ведет себя достаточно абьюзивно и грубо, да, и может даже применять насилие. Эти отношения заканчиваются, партнер переходит в другие отношения, а там совершенно другая, или женщина, или мужчина, совершенно другой партнер приходит. И вы знаете, меняется. Исчезает и абьюз, исчезает и насилие, и даже грубость
исчезает. Как говорится, как себя поставишь.
Да, потому что тот второй, да, он совершенно четко демонстрирует, как можно, как нельзя. Он может это проговаривать, он может это не проговаривать, но в его картине мира с ним, с этим человеком, так нельзя.
А как нужно отстраивать эти границы, не побоюсь этого слова, правильно, чтобы человек понял, что с тобой так нельзя? Нужно внутренне для себя понять, что с тобой так нельзя.
Это первое. Во-вторых, потому что очень многие люди, они вообще боятся заявить, да, то есть вот эти вот границы. Мы проговорили, что они не должны быть жесткими, они, естественно, должны быть, ну, такими вариабельными, и границы, условно, для ребенка это одни границы для партнера это другие, границы для коллеги это третьи границы. То есть вы не можем с одной и той же, простите, с одним и тем же сдобором ко всем подходить. Соответственно, здесь как их выстраивать? Учить себя разговаривать, учить себя отказывать, учить себя говорить слово «нет», нормально воспринимать чужую агрессию, нормально воспринимать чужую критику. Потому что, как правило, люди, когда они встречаются с границами, первую реакцию, которую мы встречаем, это все виды агрессии. Это обида, это игнорирование, это, наоборот, излишний напор, да, то есть мы говорим, вот я буду делать по-другому, и тот второй, он попытается, обязательно попытается границу прожать, ну, или пообижаться, или поагрессировать на тебя для того, чтобы ты все-таки там как бы с ним договорился.
Так, а мы идем дальше.
Прилипчивость и навязчивость. Это у меня радиослушатели попросили, пока я ехала на эфир, можно ли считать это сложностью характера? Безусловно. И давайте рассмотрим. Вот прилипчивость и навязчивость, проще всего, я придумала такую метафору. Вот есть в подводном мире такие рыбы прилипчивые. Знаете, рыбы-прилипалы, что они делают? Они берут какую-то очень большую рыбу, крупную акулу или кита, и прилипают к ней. Зачем они это делают? Во-первых, они совершенно не тратят никакого ресурса на передвижение, потому что они как бы присоединяются как липучка к этому большому животному, и, значит, это большое животное плывет, а они вместе с ним. Во-вторых, им не надо искать корм, потому что большое животное что-то поглощает, а остатки отсоединяются, и эти рыбы-прилипалы, они этим питаются. Получается, люди, которые прилипчивые и навязчивые, что с видимо, не так. Они все время ищут энергодонора. Они прилипают почему? Для того, чтобы забрать ваш ресурс. Если у вас есть в окружении такие люди, да, или такие коллеги, да. или такие соседки, которые приходят попить чаю и не выгонишь, да, или которые начинают с вами переписываться, и переписку невозможно закончить, просто невозможно закончить, да, или приходят в гости без приглашения, и даже вы говорите, ну, я не хочу, но все равно приходят, и говорят о своих проблемах, они питаются вашим ресурсом. То есть у навязчивых людей, прилипчивых людей самая главная задача – забрать ваш ресурс.
То есть эти люди, когда они прилипают, они начинают тебе рассказывать о каких-то своих негативных событиях в жизни?
Обязательно. То есть они не приходят говорить про вас.
И про нас
не спрашивают, как дела, да? Прилипчивые люди, смотрите, вот если так складываются обстоятельства, что кому-то нужно быть навязчивым, ну, угу. например, что-то обязательно узнать, и он всегда скажет, вы меня простите за мою навязчивость, то есть человек понимает, что это неправильно, вы меня простите, что я сейчас навязчиво к вам пристаю, ну, и что-то да, там да, получает, да, да. да, от вас, угу. какую-то информацию, какое-то решение, какую-то помощь, например. А когда человек это не озвучивает, и он просто к вам прилип, на поговорить, на посидеть, на сходить куда-то к вам, на попереписываться с вами, упасть к вам на телефон и не класть трубку, все никак, ты с ним 5 раз уже попрощался, он все здесь. Как правило, он говорит о себе, он не говорит, вы ему в этот момент неинтересны.
Как общаться с таким человеком? Что с ним делать?
Знать, что они только кажутся неагрессивными, на самом деле они очень агрессивные. Вот расскажу ситуацию буквально там пару минут. Например, я веду какой-нибудь тренинг или какой-нибудь мастер-класс в организации. Психологов часто приглашают. Естественно, группа, которая слушает твою информацию, она как-то к тебе располагается, всем хочется задать тебе вопросы, задать вопросы о себе, чтобы ты как-то их проанализировал, как-то быстро дал им ответ на сложный вопрос. И многие люди, они это делают во время, которое отводится для вопросов. Я говорю, сейчас вопросы, например, от зала, люди задают вопросы, я отвечаю, на что могу ответить. Дальше все, значит, мероприятие заканчивается, я собираюсь и иду. И обязательно каждый раз... Какой-нибудь навязчивый человек, мужчина либо женщина, неважно, что делает, присоединяется и начинает, говорит, я вас провожу до парковки, и пока ты идешь до парковки в лифте, тебе в этот момент надо на сообщение ответить, тебе там обзвонились там 10 раз, пока ты этот мастер-класс вел, но пока ты идешь до парковки, тебе ты о своем проекте, о своем вопросе, о себе, да, ты доходишь до парковки, а давайте я вас на кофе приглашу. Нет, ты отказываешься. А можно я вам напишу? Да, напишите. И вот человек начинает писать. И вот он пишет, и пишет, и пишет, и всегда о себе. И вот когда ты перестаешь отвечать, то ты обычно встречаешь агрессию. Недостаточно вы сочувствующий, эмпатичный психолог. Вот я как бы к вам тут со своими вопросами.
А вы мне не помогаете.
Да, а вы должны, установка, вы должны мне помогать. У людей навязчивых и прилипчивых есть бессознательная установка, что им должны,
почему им должны все? Почему? Откуда это
привычка, идет? А привычка получать ресурс из детства. Конечно же, из детства.
То есть они вампиры с детства?
Конечно. Ну, это либо в семье были такие люди, которые ровно так себя вели. Либо они всегда так себя вели, а родители все время их ресурсировали.
А если коллега у тебя такой, как с ним взаимодействовать? Пытаться не спрашивать, как у него дела, потому что он, скорее всего, начнет рассказывать.
Спокойно проживать его агрессию, обиду. Этот человек, конечно же, скажет, что вы недостаточно чуткий, вы недостаточно друг, вы недостаточно отзывчивый. Может быть, где-то посплетничает за вас. Относиться к этому спокойно. Выбора нет у вас. Вы будете либо его ресурсировать, да, либо вот как бы он к вам прилипнет, и он от вас не отвяжется никогда, пока вы будете ему это давать. Ну, либо вам придется через конфликт выйти из этих отношений.
У нас есть еще какие-то качества сложного характера, которых мы хотим рассказать?
Если у нас есть слушатели, вот что-то там спрашивают.
Да, спрашивают. Угу. Сейчас я прочитаю, зачитаю. Так, сейчас найду. Так, много сообщений. Так, мужчина-перфекционист, пишет Ирина, часто критикует обычно по делу, но как-то безапелляционно, при этом себя идеализирует, бревна в собственном глазу видеть не хочет. Как с этим быть? Можно ли как-то повлиять на человека, на взаимоотношения с ним? Надоело чувствовать себя рядом с ним, как на скамье подсудимых.
Написала я этой Ирине посмотреть эфир про перфекционизм. Mm-hmm. Отвечу кратко. Смотрите, перфекционизм и не может заметить бревна в своем глазу, потому что если он это сделает, он сразу станет абсолютным ничтожеством, потому что у перфекциониста... есть только 100% хорошесть в его глазах. Он должен дать 100% результат, он должен быть идеальным, он должен быть лучшим, и он должен быть абсолютно вот таким непреложно хорошим. Если только он допустит, что там есть какой-то, понимаете, а мы так устроены, мы люди так устроены, Фрейд, Юнг про это говорил, вот насколько хорошего, столько и плохого, сколько благодетели, столько и малодушия, да, то есть вот мы насколько добрые, насколько мы плюсовые, настолько же мы и минусовые. И вот отсюда и берется качество вот этой вот тень, вытесненная тень, непринятие себя, внутренний конфликт, оно все стоит на том, что человек должен думать о себе, хочет думать о себе, что он исключительно плюсовой, исключительно хороший, исключительно лучший. И поэтому перфекционизм, это, конечно же, человек дико напряженный, это человек дико застрессованный, дико невротичный. Понятное дело, что он будет тяжелым. Вы говорите, он в своем глазу бревна не замечает. А как он может заметить, если он перфекционист? У него нет шансов
заметить. Он не может по-другому?
Нет, он нет шансов. Но вы будете ему указывать на его недостатки, он скажет, нет, это не про меня.
А что делать, если, например, мы видим проявление в своем характере категоричности, необязательности, нерешительности, злопамятности, недоверия, прилипчивости, навязчивости?
Даже если есть какая-то одна черта, ну вот я вот рассказала, откуда это идет. И по идее работать всегда надо с первопричинам. Или с первичным страхом, или с первичной травмой, да, или с первичным каким-то опытом, который привел к тому, что вот такое качество характера, оно начало обостряться. Дальше спросите искренне у своего окружения, это качество сильно давит на вас? Я сильно жесткий в этом вопросе, да, я сильно необязательный, я сильно подозрительный, я сильно, скажем так, продавливаю ваши границы.
Это как будто какая-то защитная реакция у человека, мне кажется, срабатывает в такие моменты, поэтому начинает себя так вести.
Ну, в некоторых случаях, да, а в некоторых случаях это просто очень удобная позиция.
Да,
очень удобная позиция. И получается, если окружение дает обратную связь, что да, что это очень сильно напрягает, то тогда это надо прорабатывать. Самому всегда тяжело, но как, понимаете, вы не настолько вот люди, скажем так, погружены в психологию, в психоанализ для того, чтобы взять и самому вытащить. Ну, потому что как мы работаем, например, с ревностью, да, вот с этой эдипальной травмой, когда мама и папа не любили, или мама любил меньше, чем папа. И вот что ты сделаешь, с тобой это произошло, когда тебе было 5 лет, что ты сделаешь с этим опытом? Что будет делать психолог? Он сделает, ну, пойдет в катарсис, то есть он в процессе терапии, то есть вот эти 60 минут или там 70, сколько работает психолог, он сделает так, что человек проживет вот это чувство из 5 лет вместе с психологом в самой терапии. Он вот проживет эту ревность на максимальных значениях, этот страх, эту обиду на родителя на максимальных значениях в терапии. И на следующий день, там, через день, через несколько дней, его начнет потихонечку отпускать. Он сам не будет знать, как это происходит, но вот это чувство, оно начнет разворачиваться, потому что оно, в общем-то, стояло на непрожитых вот этих вот чувствах, которые были заблокированы. Как вы сделаете самостоятельно это без здоровой психики, которая зеркалит вам вас. Это, ну, мне это сложно представить.
А еще большая буква Т спрашивает. Моя мама именно такая категоричная, авторитарная. Очень тяжело было выйти из-под ее давления, но сейчас другая проблема. Мне кажется, что это совершенно чужой мне человек, и я не хочу с ней налаживать отношения. Меня это очень огорчает. Это же мама.
Ну, тогда вы можете наладить с ней отношения ровно до той, ну, как бы до той черты, которая вас не ранит, да, то есть не обязательно же совсем не общаться, да, то есть вы можете найти вот эту категоричность, она к вам от мамы передалась, вы можете либо не общаться, либо погружаться так, что мама будет просто своей категоричностью вас душить. А есть еще несколько вариантов, когда вы общаетесь, но вы не подсоединяетесь, вы знаете, что мама вот такая, вы к этому не подсоединяетесь, вы на это не реагируете, да, или вы общаетесь в таком объеме, в таком формате, в котором вы не соприкасаетесь так.
Хотела спросить, вспомнила. А часто так бывает, что люди, которые чего-то добивают в своей жизни, популярные, известные, говорят, что у них сложный характер.
Да,
можно ли чего-то в жизни добиться, извините, с простым характером?
Можно и нужно, но сложно. Дело в том, что у успешных людей часто сложный характер, правда, часто сложный характер, потому что они на этой гиперкомпенсации, как правило, чего-то достигают. Но у перфекционистов очень часто бывают очень хорошие достижения, успешные. У авторитарных людей потрясающий управленческий опыт очень часто происходит и большое количество денег. У людей ревнивых очень часто крепкие браки, потому что они контролируют, вот этот гиперконтроль они распространяют, и его партнер как бы там терпит. Ну, какого качества этот брак мы не обсуждать не будем, но он крепкий достаточно, партнер не изменяет. Поэтому успешности добиться можно. Другое дело, что люди сами очень часто мучаются. Почему? Потому что каждая вот эта гипертрофированная сложность, она садит человека в ловушку.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня о сложном характере. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».